Радиомаяк.ру представляет.
Денис Евгеньевич,
да, Алексей.
Видите,
Алексей.
Олень-то все в обществе, нет его.
Нету.
Да, а мы есть
а
с
мы,
вами.
Да, мы никуда не денемся.
Да, Денис Николаев.
Алексей Веселкин.
Это мы.
Шоу «Хочу все знать».
Хочу все знать. Биология.
У нас в гостях Владимир Федорченко и Дарья Дворкина, преподаватели школы развития «Маяк». Сегодня у нас встреча посвящена биологии, а тема – органы чувств у людей, животных и радиоведущих.
Да, я радиоведущих, да. И как бороться с тем, что эти органы чувств все хуже и хуже себя чувствуют?
Доброе утро.
Доброе утро, дорогие друзья. Да. Здравствуйте. Значит, смотрите, вы тут, видите, когда боролись со звуком в наушниках, это тоже органы чувств, да? Да,
ну, слух.
Децибелами, да. Давайте все-таки поймем, что это такие за органы чувств, что такое рецепторы, как им вот воздействие различной среды на эти самые рецепторы, звуков, видеорядов, может быть, и тактильных каких-то впечатлений, этих ощущений и получения информации о внешнем мире вообще через эти самые органы чувств.
Чтобы вот, поняли, да, о чем давайте, идет речь-то? Да, давайте начнем с определения, которое вот все эти слова объединит во что-то такое конкретное.
Да.
Определение органа чувств — это некая специализированная система, обеспечивающая благодаря своим рецепторам получение и первичный анализ информации из окружающего мира или от других органов самого организма. И под рецепторами здесь подразумеваются некоторые биологические датчики, реагирующие на те или иные внешние изменения. То есть изменения могут быть разные. И мы привыкли к внешним органам чувств, но они могут быть не только внешним, как я уже сказал. Анализировать они могут информацию не только из окружающего мира, но и из самого организма, что внутри него происходит.
Подожди, это же разные. Например, ухо, вот я слышу его через него, это внешний мир.
Да, но ухо у вас внутреннее есть.
Подождите, ну подождите, слушайте, давайте разберемся. Секундочку. У меня глаза-то у меня внутреннего нету.
А у меня есть.
Ну, вы, значит, робот.
Иначе откуда бы вы знали, что у вас есть внутреннее ухо?
Вы робот. Так смотрите, нет, мы воспринимаем, значит, вот уши, рот, нос,
да, вот то, что глаз, называют пятью чувствами, это да, как раз
это вот внешние.
Внешние, да, это осязание, вкус, обоняние, зрение и слух. Это вот получение внешней информации.
Но тут еще можно сказать, да, про общую чувствительность. То есть что подразумевают под органами чувств? Это какие-то структуры, которые направлены на восприятие внешнего мира. Потому что информация из внешнего мира для нас, ну, жизненно важна, да? Как реагировать на тот или иной стимул. И вообще, как чувствительность, это рассматривается как один из основных признаков жизни вообще. То есть чувствительность присуща любой живой клетке. Сначала это появилось там у простейших организмов, действительно, как набор разрозненных клеток, которые чувствовали все подряд с внешней стороны, а потом по мере усложнения произошла специализация. То есть какие-то клетки начали лучше чувствовать свет, какие-то лучше чувствовать звук, и они начали объединяться в такие, как группы по интересам.
Выстраивать систему стали особо.
Стали выстраивать систему, стали как-то себя защищать, то есть, например, чтобы к тем клеткам, которые хотят чувствовать свет, не доходили удары, они начали проваливаться ниже уровня самого тела.
Чтобы не разрушить, да?
Ну да, чтобы они просто сами механически не повредились. У них сверху возникла какая-то прозрачная защита, которая свет пропускает. И вот появились такие первые структуры, которые уже можно называть там органами чувств.
А можешь сказать, что это... потому что вы сейчас вот говорите, вот они для того, а потом они появились, потом из-за этого появился... Но это мы так ученые, вы так ученые думаете, что это появилось в процессе эволюции, да? То есть это не было заложено, в принципе. То есть глаз сначала таким глазом не был.
Не был.
Не был.
То есть он был другим глазом, плохо видящим.
Плохо видящим, реагирующим.
И незащищенным.
Незащищенным, да? Да, вот если мы смотрим на каких-то простейших, да, сейчас организмы, ну, например, медузы, у них просто вот слой светочувствительных клеток прямо вот
сверху. Да, я понимаю, а почему человек, у него, он его коснулось вот это развитие, а медуза, как бы жила там медуза, и ничего. Хотя ей больно, она смотрит, глазом щурится, но у нее не растут ни ресницы, ничего.
А тут вопрос того, что нужно.
У медузы, то есть ей достаточно?
Да, медуза живет в воде, туда не проходит там много солнечных лучей. Вода сама по себе довольно мягкий.
Среда.
Да, мягкая среда. И, в принципе, ей просто не нужно. Ей хватает того, что там под защитой эпителия, то есть верхнего покрова, да, у нее есть светочувствительные клетки, которые чувствуют только светло или темно. И этого
понятно,
хватает.
Понятно, понятно. То есть, если чтобы мы поняли, значит, среда формирует как раз процесс развития того или иного органа.
Да.
Если необходимо, предположим, там, видеть в темноте, значит, глаз устроен по-другому. Вот, в принципе. А человек, в силу того, что он связан с ситуацией его среды обитания, очень резко меняется в процессе цивилизации. Он себе придумал очки, шляпу, которые, так сказать, с большими полями, трость, да, еще что-то, какие-то вещи. Но если про глаз говорить, ну, это очки, бинокль, там, скажем.
Подзорная труба.
Даже, между прочим, очки для сна раньше таких тоже не было. Он спал носом в подушку, но задыхался при этом. Вот, потому что ему света не нужно было. Но он, да, не мог, долго так спать не мог. Понятно.
То есть это уже, да, расширение органов чувств, которые можем сделать вот здесь и сейчас.
А вот смотрите, давайте сначала про глаз поговорим. Все-таки про зрение — это самое интересное. Значит, если исходить из вашей логики, значит, у всех зрение, исходя из среды обитания, должно быть разное. То есть кому-то нужно зрение хорошее, кому-то плохое, крот всегда живет в темноте, вот, а кому-то нужно черно-белое, а кому-то цветное. Правильно?
Да.
Да, да.
Это тоже только в связи с тем, что в связи с необходимостью?
В связи с необходимостью,
как
да.
Скучно, жалко.
Ну и как бы, если мы берем там эволюцию глаза, сначала были отдельные светочувствительные клетки, которые могли там воспринимать, есть свет, нету света. Потом отдельный этап — это появление пигмента.
Это что
то
такое?
Есть такой своеобразный светофильтр, который пропускает только определенный уровень света. Ну, тут про свет можно, наверное, поподробнее рассказать.
Давайте. Ну, смотрите.
Подробнее будет мужчина рассказывать, да.
Да, спасибо. Смотрите, дело в том, что что мы называем зрением? На самом деле зрение, я вот сейчас скажу сложно, но это максимально правильное определение, это наше субъективное восприятие световых лучей с разной энергией волны. Проще говоря.
Издевается над нами. Проще говоря, давайте, проще говоря.
Ну, проще говоря.
То есть формула ясна, очень красиво в теории. Давайте теперь проще говоря.
Проще говоря, свет состоит из разных лучей. И эти разные лучи мы воспринимаем как разные цвета.
Вы спектр имеете в виду?
Да, спектр имею в виду, совершенно верно. Вот от красного до фиолетового это разные цвета для нас. Но на самом деле это разные лучи с разной энергией волны. Вот, но мы научились их воспринимать именно как цвета, потому что с помощью этого мы получали информацию об окружающем мире. И именно для этого и понадобились светофильтры, вот эти самые пигменты, потому что они позволяют отсеивать какие-то отдельные лучи, оставляя, ну, оставляя остальные, скажем так, как бы странно это ни прозвучало, и из них уже комбинировать, ну, сейчас про это Даша подробнее рассказывает, как происходит эта комбинация, что мы из трех основных компонент, скажем так, складываем все возможные цвета.
А для чего это? Вот я вот, например, Денис Евгеньевич, видите, стал нервничать, выдергивать бороду, да, но я, так сказать, тоже могу это понять. Почему вот, например, человек воспринимает, ему нужен вот такой спектр, хотя он развивается, спектр у него не меняется вот за это время, ну, как мы знаем человека, в его короткий вот этот период цивилизационности его. А, например, лошадь, там она видит перевернутое изображение, а кто-то видит черно-белое изображение. Это первый вопрос. И второй, ребят, меня мучает со вчерашней ночи. Я вам честно скажу, как вы, ученые, поняли, что лошадь видит именно так, она же вам ничего про это не говорила, собака эдак, а кошка вот так вот. Потому что мне бы очень хотелось, там, предположим, вот у меня кошка есть, да, дома, мне бы очень хотелось, чтобы она воспринимала мир и меня, я ее хозяин, я имею право на это, воспринимала так же адекватно, как я, ее, вот со всеми ее нюансами.
Сейчас попробуем.
Попробуйте.
По очереди, да?
Давайте.
Значит, сначала про как раз светофильтры. Для чего они нужны? Объясню на человеке. То у человека есть два типа клеток, которые свет воспринимают. Палочки и колбочки. Палочки воспринимают грубо, очень грубо. Свет есть? Окей, белый. Света нет? Черный, да. Все, никаких ухищрений, просто вот клетки, которые реагируют на присутствие света. Но если бы это было так, было бы очень неудобно. Да? Там, например, при взгляде на лес, это был бы серый лес с серыми листьями, и сложно распознавать какие-то отдельные важные части. И появляются колбочки, как раз со светофильтрами, которые направлены уже на определенный цвет, то человека у большинства...
Они действительно, извини, палочки, колбочки, или вы их так называете, ученые?
Их называют так ученые.
А выглядят они как?
Они как палочки, они более вытянутые, колбочки,
а колбочки
с...
более колбочки.
Больше колбочки, они с расширением.
То, что вы увидели, вы так и назвали.
Да, в общем-то, ученые... Потому как видят...
Чтобы мы с вами понимали.
Так. Вот, и у человека, в принципе, в основном, да, у большинства людей колбочки есть трех типов. Отвечают за красный цвет, за синий цвет, за зеленый. Вот как раз система РГБ. Три основных цвета. Почему там у тех же самых компьютеров три лампочки всегда горят? Красная, зеленая и синяя. Угу. Потому что именно из этих цветов у нас состоят все цвета возможные.
Комбинации.
Да, комбинации, конечно.
Комбинации и пропорции.
Да, угу. да. Вот.
Красный свет дороги
надо
нет,
сказать, что
зеленый можем идти, а синий здесь случайно.
Вот. Человек среди млекопитающих в этом плане пошел очень далеко, у него целых три колбочки, потому что у большинства других млекопитающих всего две колбочки. Почему? Потому что вот.
А цвета какого эти колбочки?
Немножко по-разному. Чаще всего это где-то сине-фиолетовый и желто-зеленый, но чуть-чуть это смещается. У кого-то там ближний ультрафиолетовый и синий. Ну, по-разному варьируют.
А то есть вот так вот выяснили, как видит мир собака?
Да.
То есть изучив, какие у нее колбочки?
Да, изучив, какие у нее колбочки. То есть
вот оно, что
под какой энергией световой волны колбочка возбуждается и говорит, ага, чувствую сигнал.
Вот я возбудился, кстати говоря, от этой информации. Скажите мне, собака как она видит? Она видит меня так же, как вы, или нет? Вот грубо говоря.
Она видит не так же.
А кто я такой вот в глазах собаки?
Существо, которое дает мясо.
Ну, подождите, правильно, мясо и сухой корм еще и дают.
Собака видит, во-первых, у нее острота зрения меньше, чем у человека. То есть она видит, ну, грубо говоря, более размыто.
Так.
И колбочки у нее двух типов всего. Где-то вот желто-зеленая такая и сине-фиолетовая.
А в результате какой? Какие цвета там набили?
Вот желтый, зеленый. Ну, зеленый-синий.
Желтый-зеленый, это синий, значит, получится.
А вот. Все остальное она видит либо как сочетание этих двух цветов, такое смутное, либо серый.
Либо серый.
Да. То есть, если там взглянуть на светофор.
Да, собаки, мы увидим. А, светофор собаки.
Да, светофор собаки это желтый, желтый, желтый.
Хороший светофор,
вот, это правильно. Да. Она всегда готова перебегать дорогу.
Готов, да, готов.
Хочу все знать. Хочу все знать.
Значит, собака видит специфически, так получается.
Вернемся к колбочкам.
Ну, в общем-то, как большинство млекопитающих, это называется дихроматическое зрение.
Дихроматическое. Но у нее есть обоняние. Поэтому собака, вот это сказать, все, что она недовидит, она все дослышит носом.
Ну, в любом случае, да, как бы из разных органов чувств мы получаем картинку о мире в целом.
Вопрос. Кто более адекватно и ближе к видению человека и животных видит? С кем я могу общаться и понимать, что он меня воспринимает так же, как я воспринимаю его?
Обезьяны?
Обезьяны, да.
Обезьяны,
приматы,
да?
Приматы. Угу. Ну, то есть...
Вот они как раз... Ну, они и похожи.
Наши ближайшие.
Они похожи. То есть мы друг друга видим себя, в принципе. Только одна голая
обезьяна. Поэтому они над нами так и угорают.
А мы угораем над ними. Последний вопрос с органами зрения связаны. Кошка как видит? Значит, у нее же разделено вот это ощущение темноты и света, или как?
Конечно, разделено. То есть вот сейчас целиком про млекопитающих договорю.
Давайте.
Большинство млекопитающих дихроматические. То есть у них два типа колбочек. Отвечают за два цвета. Это возникло давным-давно, то есть когда млекопитающие маленькие прятались от динозавров и перешли сильно на ночной образ жизни, у них просто не было необходимости развития там супер какого-то цветного зрения. И только у некоторых приматов появляется третья колбочка, красная. Ну, считается сейчас, что с целью определять... спелые фрукты от неспелых.
Логично.
Другая история для того, чтобы издалека определять самочувствие
бедный примат.
Другого примата. Да? То есть по цвету кожи определять, в каком
там
состоянии.
Там кожи не видно, но там шерстяной примат-то, понимаете? Да.
Все дело в том, что цветное зрение трихроматическое появляется у тех приматов, у которых уже появляются облысения. Вот в чем дело.
То есть лысина виновата в том, что мы видим мир таким прекрасным.
А мне кажется, что видите, эти-то прятались, а примат может спрятаться на дереве, предположим, и его динозавр не достанет там. И поэтому, так сказать, ему уже зрение нужно, ну, такое, более расширенное.
Приматы не знали динозавров.
Приматы не знали динозавров, да, поэтому не боялись их.
Нет, они знали, но уже в виде нас только.
Ну, они знали, да, но читали об этом в книгах.
Ой. Да, фуф. Так. Со зрением.
Про кота будете рассказывать или нет?
Кот видит, ну, считает, хорошие вещи, большинство говорите, источников считают, что он видит примерно так же, как собака, то есть у него дихроматическое зрение, желтые и синие цвета основные. Видит он не так ярко, как не так четко, как человек, но зато у кошек очень хорошо развито ночное зрение. Вообще, у любых животных, которые ведут сумеречный и ночной образ жизни сейчас, в глазу есть так называемый слой, который называется тапетум. Фактически зеркало в глазу. Свет доходит до сетчатки, да, до световоспринимающего слоя, потом проходит до зеркала, отражается от него и проходит через сетчатку второй раз. Фактически усиление изображения получается, но картинка становится более размытой.
А вот скажите, музыку не выключайте, пусть она играет, эта музыка, она сейчас важна мне очень. Потому что лучше кошки на меня смотреть ночью или днем.
Вот смотри, вот послушайте музыку,
вот как, а я сейчас вам объясню, ну как мне себя вести? Мне хочется, чтобы меня воспринимали как существо. Вот послушайте музыку, вот что видит кот. Вот это громче.
Кошка ориентируется лучше, чем при ярком свете.
Значит, не поэтому лучше она днем лучше спит.
Да.
Ну, да.
Днем спит, глаза, да, где-то в сумерках начинает охоту.
В общем, такой, да, и ночью колобродит, не давай высыпаться, да, человек.
Она недолго охотится. Она, кстати, спит по 20 часов из 24.
Да? Прекрасно. Да, мечта. Прекрасно. А по поводу объемного зрения еще. Вот, да. Мне это очень интересно. Как к этому вообще пришел глаз и зачем это надо с точки зрения эволюции?
С точки зрения эволюции, объемное зрение нужно для того, чтобы видеть глубину, то есть очень точно и четко оценивать расстояние до ближайшего предмета. Появилось объемное зрение, ну, как бы не только у человека или каких-то млекопитающих. Есть наш любимый, наверное, с Вовой зрительный пример животного с потрясающим зрением — это рак-богомол.
Вова, да. Надо разбудить Вову.
Спасибо.
Да, поэтому, да.
И что так не бодрит, как
рак-богомол.
Приведем его в чувство.
Чем интересен рак-богомол? Рак-богомол интересен тем, что у него, во-первых, огромное количество тех самых колбочек, то есть вот этих светочувствительных клеток, которые направлены на какие-то конкретные длины волн. У них порядка 8 их, а по разным источникам до 16. На самом деле цифры постоянно варьируются. Дело в том, что иногда существуют более усложненные системы, когда, допустим, одна и та же колбочка может на самом деле воспринимать разные длины волн. Но можно сказать, что он видит намного больше оттенков. То есть диапазон волн у него примерно тот же самый, что и у человека, но
чуть
поскольку...
Побольше. Ну, чуть-чуть побольше он видит.
А, ребята, а что он видит? Вот опишите, что он может видеть. Вот,
значит... это, смотрите, вот это же вот, очень интересный
вот
вопрос.
Вы, в том-то и дело,
а вот вы уверены, что вы с Денисом видите одинаково?
Конечно.
Хотите, я линзу сейчас сниму?
Если я напишу, вот грубо говоря, число 3... красным фломастером. Он увидит число 3 красным фломастером.
Но это дело в том,
и
что...
И он будет повторять и сказать, а напиши точно так же. Он то же самое напишет.
Потому что,
потому что договорились.
Этот цвет всю жизнь для него называли красным. Но вы не можете знать. Вам нужен мозг Дениса, вам нужны глаза Дениса. Чтобы увидеть, как Денис, вы должны быть Денисом. И то же самое с раком-богомолом. Чтобы увидеть, как рак-богомол, вы должны быть раком-богомолом. По-другому вы этого никак не поймете.
А вы-то как поняли, я не понимаю.
Вот а мы вот предполагаем. Мы говорим вам даже не то, как он видит, а говорим вам вот сугубо технические характеристики. Вот у него 8 колбочек, вот у него диапазон примерно как у нас, там поуже, побольше,
побольше,
неважно.
Побольше, на самом деле, сильно побольше. То есть рак-богомол хорошо видит инфракрасное излучение, которое человеку недоступно, и он видит ближний ультрафиолетовый свет.
А его среда обитания где?
Вода.
Вода.
А зачем ему столько всего видеть, чтобы? Он
ну,
там в воде
предполагается,
живет. Вот медузе надо, а рак-богомол выдоположит 8 колбочек.
Ну, предполагается, что коралловый риф — это же такой очень разноцветный мир, там куча разноцветной живности, сами рифы тоже разных цветов бывают. И чтобы в этом всем ориентироваться, нужно вот уметь отличать. Уметь отличать.
А у него уже объемное
зрение. Про мимикрию рассказывали. То есть там и так все пытаются друг под друга как-то мимикрировать. Тут нужно отличать малейшие детали, в том числе и цветов.
Ну, смотрите, это только у него так развито. Вот он хитрый.
Нет,
так,
не только у него. Много у кого так развито. У бабочек так развито. Вообще почти все, кроме млекопитающих,
видят
многие
очень хорошо.
Да.
То есть кроме нас и приматов, все остальные видят хорошо.
Млекопитающие вообще в этом плане проседают за счет ночного образа жизни.
Не просто проседать, а продавливайте.
Мы зато ночью видим хорошо.
Мы сны видим хорошо ночью, да.
Ну мы не очень, но все равно в какой-то момент это тоже было нашим эволюционным преимуществом, что мы могли ночью охотиться на тех, кто ночью ничего не видит и спит.
Вот так.
Да.
А про объемное зрение дальше.
Про объемное зрение.
У кого оно появилось? Или оно у всех? Вот у стрекоз, тех же, они все объемно видят? Вот или это вот как
вопрос,
раз неизвестно?
Да, вот тут вопрос, насколько объемно они видят. То есть у стрекоз вообще глаз немножко по-другому устроен. Он состоит из многих маленьких частей, которые захватывают очень узкий участок окружающего пространства.
То есть они мир в дырочку видят?
Они видят мир, я бы даже сказала, в сеточку.
В сеточку, если шире сеточка, вот горизонт
если
шире.
Если хоть как-то пытаться представить, да, то получается сеточка.
Да.
А насколько она шире, ну, если брать
перфорированный
по углу,
мир.
Да, по углу, то пошире.
То есть периферии больше?
Периферии, кажется, побольше, да.
Угу.
И они могут рассчитывать скорость и направление движения.
Угу. Ну, то есть предметы по-другому, с другой скоростью, что ли, двигаются, или как? О, кстати говоря, у приматов, между прочим, вот почему они мух быстро ловят? У них, вот вы сейчас, мы уже на перерыв уйдем, а вы проверните. Они вот ловят, например, там скорость движения предмета в системе приматов, зрительной системе, они другая скорость.
Другая, движения. Да. То есть мы тут приходим к еще одной большой теме про скорость зрения.
А давайте вот с нее и начнем сразу после новостей на маяке.
Хочу все знать. Биология.
У нас в гостях Владимир Федорченко и Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк». Мы говорим об органах чувств у людей и животных. И сегодня у нас зрение.
Да, про зрение.
Про зрение.
Про зрение. Наше прозрение.
Потом про осязание.
Да, но это будет после.
Это потом. Это.
Конечно, про зрение нужно говорить много, потому что прежде всего человек. Ну, я думаю, что, конечно, любой биологический организм, для него важно, конечно, это зрение. Это самое. Но человек точно воспринимает мир, конечно, больше всего через зрение. Хотя у нас есть другие органы чувств, но зрение все-таки важно. И даже возникает вопрос, например, уже у художников, когда они привыкли воспринимать мир, как это ни странно, одинаково, и вдруг, так сказать, чтобы продемонстрировать свою самостность и индивидуальность, вот это вот как раз восприятие действительности и реальности в художественных произведениях такое искаженное, в общем-то, понимаете? И нужно заново...
Когда
заново...
у Сальвадора Дали разбилось несколько колбочек,
да.
И парами от испаренного появились
он...
такие вот...
Да-да-да, вот это время, его знаменитая картина. И оказывается, что человека заново нужно учить системе восприятия условностей художественных. Вот. Но мы сейчас говорим о реальном зрении. Остановились на том, что...
На объемности.
На объемности.
И на скорости.
Да.
Ну, если мы говорим про объемное зрение, что лежит в его основе? Ну, я думаю, все были в фильмах, в кинотеатрах на фильмах в формате 3D. И почему это работает? Потому что каждый глаз получает отдельную картинку. На этом построен весь эффект объемного изображения. У вас для чего два глаза? Для того, чтобы каждый глаз получал свою картинку, поскольку между глазами есть какое-то расстояние, мы благодаря этому можем понять, как далеко у нас предмет находится, и получаем объемное зрение. То есть за счет того, что у нас две различные картинки.
Угу.
И в кинотеатрах, несмотря на то, что экран плоский, это начинает работать, потому что, надевая очки, мы в каждый глаз получаем свою отдельную картинку. И таким образом обманываем мозг, у нас получается объемный фильм.
Угу. Дмитриевич.
Хорошая пауза, да, такая
обдуманная. Обдуманная, да. Для чего мы обманываем мозг? Ну, человек, да, что вытворяет? Обманываем мозг и получаем...
Ну, иногда мозг обманывает нас, я думаю, просто. Мы тоже его обманываем.
Да.
Тут взаимно.
Он нас обманывает, а мы, пользуясь этим обманом, обманываться рад.
Именно так.
Так, с объемом понятно.
Да, и, в общем-то, у многих животных тоже бинокулярное зрение, то есть бинокулярное из двух картинок совмещается. Но бывает и так, что...
Сейчас, секундочку, сейчас мы к этому перейдем. Добить вот этого объемного зрения у человека. А ему для чего это нужно? Чтобы вот он понимал глубину, или объем помещения, чтобы... Или помещение среды тоже
самое. Смотрите, как правило...
В дерево, чтобы он не уделался, когда он...
Сейчас объясню.
В пещеру зашел, вышел нормально.
Как правило, бинокулярное объемное зрение есть у хищников, потому что им нужно охотиться.
Так.
У многих хищников, например, как у того же рака-богомола, есть только одна попытка для того, чтобы поймать свою жертву. Угу. Но у рака-богомола это связано с тем, что он с огромной силой выстреливает своими специальными клешнями, на это тратится много энергии, если ты не потом рассчитаешь расстояние. Это, да? Угу. Ну, грубо говоря, это большие такие жизненные затраты. Угу. Вот. Это почти у всех хищников. Если охота не удалась, то это большая такая сильная проблема.
Медаль не получишь, у нас Олимпийские игры.
Ты можешь не выжить.
Попытка, все, а потом будешь еще год тренироваться.
Ну да, да, можно и так сказать. Поэтому нужно быть уверенным, поэтому нужно уметь точно рассчитывать расстояние для того, чтобы ну, быть уверенным в том, что ты сегодня покушаешь. Вот. Uh-huh. Поэтому почти у всех хищников, даже вот если вы будете, ну, посмотрите на животных, вы поймете, что у травоядных довольно часто глаза смотрят в разные стороны, им бинокулярное зрение настолько не нужно, по крайней мере, в том объеме, что оно есть у хищников. Но человек, мы же всеядные, поэтому нам зрение понадобилось, ну, не только для того, чтобы охотиться, но и для того, чтобы защищаться, оно тоже эффективное. Но когда мы говорим про человека и про зрение, там все намного-намного сложнее.
Как томагавк бросить его надо, да? Вопросы
на WhatsApp и Viber, плюс 7-967-103-5533. Не стесняйтесь задавать, быть может, мы даже какому-то особо интересному вопросу и книгу подарим. Посмотрим, выберем. Спрашивают два похожих вопроса. Одноглазый не видит объемно, спрашивает Саня из Питера. И Таня Рыбина пишет: а ведь если мы закроем один глаз, то все равно видим все объемным.
Ну, подожди,
да,
сейчас я закрою.
Я ждала секундочку. Этого
вопроса. Ждали, смотри, сейчас я закрою, на Вову будут смотреть, пока он спит опять.
Ощущение, что вы ему подмигиваете, Алексей Алексеевич.
Да, лучше подвинуть куда-то в другую
сторону. Вот так, ладошкой лучше.
Кому-то другому надо подвинуть. Подождите, вот я сейчас смотрю.
Читайте первую строчку. Ж, Б, И.
Нет, В, О, В, А. Вова все равно получается.
Так.
Подожди, вот я прикурил.
Рассказываю. У нас два глаза.
Он не меняется, у меня такой же точно. Сидит такой же.
Такой же, потому что мозг привык к тому, что мир объемный, во-первых. И когда мы закрываем один глаз, мозг, в общем-то, ну, не дурак сразу делать все плоским. Он по памяти все восстанавливает.
Он домысливает.
Домысливает, конечно. Плюс на помощь приходят тени, которые отбрасывают объемные предметы, а плоские нет. То есть, если мы даже смотрим на плоскую картинку, где красиво все обрисовано тенями, она уже немножко объемной становится.
Ну, картина объемной становится.
Да. И вот если человек в процессе жизни потеряет один глаз, так или иначе, у него ощущение объема, в общем-то, сохранится, но при действиях он будет хуже расценивать расстояние. То есть у меня есть знакомый, который с одним глазом не всегда может, например, достать ручку на столе, он промахивается. И можно дома провести эксперимент, очень любопытный, наглядный, когда в две руки берете что-то длинное, тоненькое, ну, например, карандаш или вот палочку для суши. Закрываете один глаз, начинаете руками вращать в разные стороны, потом останавливаете в любой случайный момент, палочки разворачиваете друг к другу. И с одним закрытым глазом пытаетесь соединить кончики палочек. Получается не всегда с первого раза. Потому что кажется, что палочки на одном уровне,
а они на разных,
а
уровнях.
Они на разных уровнях оказываются.
То есть получается так. Значит, смотрите, если один глаз, это как бы в фотоаппарате есть объектив. Вот, и он, этот объектив, дает изображение. Мозг его, как компьютер, перерабатывает и делает из плоского изображения, как часто бывает в программах там, определенных, делает вот это объемное изображение.
Объемное, да. И если это из двух картинок совмещается, то это получается довольно точно. Причем там у некоторых животных есть дополнительное повышение точности, когда они там головой туда-сюда водят, чтобы посмотреть на предмет еще с больших сторон и сделать его более объемным.
Вот так вот. А, кстати, я слышал одну теорию интересную, что хотите увидеть мир, как бы он выглядел, если бы у нас было не бинокулярное зрение, иконы. Наши иконы, они написаны, такое ощущение, как будто
плоскостное.
Вот так бы мы видели мир, если бы у нас не было бинокулярного.
На иконах же там все еще хитрее, там обратная перспектива. В том-то и дело, у нас в мире прямая перспектива, и почему наш мозг там не впадает в панику, когда мы закрываем один глаз. Исходя из правил перспективы, он просчитывает, где что, на каком расстоянии находится. Вот поэтому эксперимент, кстати, с палочками лучше делать вообще с двумя разными палочками, и ни в коем случае не с пальцами. Пальцы легко так свести, потому что ты знаешь примерно размер своих пальцев, они одинаковые, вот ты подстраиваешь, чтобы они были одного размера, по
и
принципу
ты их
перспективы.
Потому
что ты их еще чувствуешь, да. Это еще отдельное чувство, кстати, внутреннее, когда мы знаем, где какая часть тела у нас находится. Ну, как правило, знаем, да. Вот. И поэтому сводить пальцы легко, а вот попробуйте-ка с карандашами.
С разного цвета карандашами, разной длины карандашами.
Разный год выпуска и твердость. Возьмите обязательно HV и 2HV.
Я куплю коробку с карандашами.
Еще вопрос, а в зеркале почему мы видим все наоборот? Ну, это уже закон оптики.
Ну, тут уже, да, это физика, это законы оптики, да.
Это не сюда, Николай. Это в олимпиадной задаче по физике.
Это отдельная, да, большая-большая тема. Там... Так, про объем поговорили.
Про скорость.
Все дело в том, что для обработки картинки мозгу все-таки нужно время. И увидеть то, что мозг там не супер быстро это все обрабатывает, можно тоже очень просто. Помахать рукой. Так. И увидеть, как из 5 пальцев образуются все 10, а то и больше. То есть. Когда картинки сливаются в одну. На этом основан, собственно, принцип любого кинематографа. То есть вот волшебное число 24 кадра в секунду. Угу. При не очень яркой картинке, когда вы просматриваете 24 кадра в секунду, мозг уже их сливает в одно изображение. Он не видит...
Стыков,
да. Угу. Причем у разных животных скорость зрения может быть разной. Например, вот собака может спокойно видеть стыки до 70 кадров в секунду.
А это как выяснили?
Честно говоря... Шарик, скажи мне, вот когда ты смотришь фильм...
Гав.
Да, вот так вот выяснили.
Ну, то есть это как какое-то исследование?
Мне кажется, да, какие-то исследования сейчас предположу, возможно, по... возбуждению участков мозга. Да, угу. Насколько секунд они возбуждаются, и как бы...
Вот уже пишут вам, круто, спасибо за идею с палочками, дети в восторге.
Да, только аккуратнее вы там палочки крутите.
Да, не тыкайте в соседей.
И, кстати, в себя, главное, не тыкайте. Тыкайте в суши прям туда, вот. И все. Скажите, пожалуйста, вот мы по поводу скорости говорили. Напомните, значит, человек 24 кадра в секунду, у него такая скорость. А сколько у собаки?
Ну, собаке считается, что она может различать как отдельные кадры до 70 кадров в секунду. То есть, если мы смотрим, не знаю, фильмы Чарли Чаплина, которые как раз 24 кадра в секунду mm-hmm. сняты, и вообще, если вспомнить там собак, которые пытались смотреть телевизор там, те же самые 15 лет назад, они этого не любили делать. Они либо уходили в другую комнату. У меня вот псы на старые телевизоры рычали, им было некомфортно, потому что они видят моргание лампочек.
Ну, зачем смотреть?
Такая шизофрения.
Уведите собаку, и не надо. Пусть радио слушает. Маяк. 103,
а сейчас
103, 4,
все фильмы сняты с большим количеством кадров. Человек это видит просто как более реальное изображение, то есть более плавная картинка, тот же объем появляется, четкое изображение. А собаки начали нормально смотреть телевизор. И даже периодически...
То есть еще одних жителей этой планеты мы подсадили на эту иглу.
На игру просмотр матчей футбола.
Да.
Заметьте, сидишь хозяин рядом с собакой. Давай пинг-понг показывай, как она смотрит.
Совсем нет. Лабрадоры болеют за этих... Чихуахуа за этих.
Да. Давайте по поводу скорости вот, восприятия приматов, например. Им для того, чтобы они ловили. Но как же? Она же летит-то, вот муха-то это. Все равно вот в нашем реальном времени она же летит
быстро. Она летит. Вот тут вопрос такой.
Как же так получается?
Что чем выше скорость зрения у тебя, тем медленнее ты воспринимаешь мир вокруг. Вот как ни странно, да? То есть мухи воспринимают мир в 6 раз примерно медленнее, чем ты. Вот почему муху сложно поймать? Вообще.
Поэтому глупо пытаться ее аккуратно, медленно, подкрадываются им, потому что она смотрит, ну давай.
То есть,
и он тут все в нее.
Пока ты замахиваешься, ее пытаешься поймать, это она тебя увидит, успеет там помыть лапки.
Помыть лапки, позвонить подруге, собрать шмотки, закрыть дверь на ключ и улететь.
Да,
а ты все. Сейчас я тебя.
Для нее нужно специальное приспособление, которое увеличивает скорость движения руки, чтобы убить муху, правильно?
Вот как бы хорошо бы, да, поэтому ловля мух, она скорее вопрос стратегический, да, то есть с какой стороны подойти, чтобы муха тебя заметила позже, как правильно там рукой
поймать. Все равно, ребят, я вот не понимаю, вот скажите мне, вот. Ну вот я вижу, вот у меня двигается рука. Но ведь она же в реальном времени, она столько двигается. Раз, два, там, ну, две секунды, там, предположим. Или раз, и вот она продвигает. А у мухи получается раз, и два, и три. Вот она зевнула.
Ну да, да, да.
Ну ладно, полетела, потому что сейчас уже... И так улетела. Но в реально-то, реально, она же вот так идет рукой. Ну, как это возможно?
Ну, реально это как наш мозг воспринимает реально.
Алексей Алексеевич, да у нас на сайте radiomag.ru, я вам дам подсказку, в разделе подкасты есть наша же с вами передача, где мы говорили о теории относительности.
Да, я как раз вспоминал, кстати говоря,
теорию относительности. Придите сегодня, переслушайте, поймете, что в этом мире все относительно, и мухи это понимают как никто
другой. Дело даже не в этом. То есть
муха понимает, а я нет. Спасибо.
Алексей Алексеевич, очень простой эксперимент. Может быть, замечали, когда резко смотрите на часы, кажется, что стрелки остановились. Было у вас такое? Посмотрели на часы, и первую секунду кажется, что стрелка очень долго не двигается. Этот эффект тоже объясняется работой мозга. Наверняка у вас были в жизни случаи, когда у вас время тянулось по-разному. Это связано с работой мозга, а совсем не с теорией относительности.
Это вот что
такое опера, сынок? Это когда она начинается в 7, ты сидишь 2 часа, потом смотришь на часы и понимаешь, что 7:15.
Ну, именно так.
Отлично, да. Да, хорошо.
То есть вопрос восприятия, все. Угу.
Так, все дело в мозге, я так понимаю.
Все дело в мозге, да.
То есть есть инструментарий, вот окуляры всякие, значит, эти, датчики. Вот, а мозг перерабатывает как компьютер, да, и дает уже, так сказать, как другую картинку. Понятно.
Хочу все знать.
А можно ли повысить скорость зрения, человек спрашивает нас. Скорость зрения повысить.
Ну, я бы сказала, можно повысить скорость реакции. То есть тренировками на какие-то быстрые виды, ну, того же спорта или реакции можно.
Ну, вообще, да, хоккейные вратари, они же видят, мне кажется, совершенно по-другому мир. Потому что поставь любого человека сейчас в ворота, он не увидит эту шайбу. Нет. И вообще не сможет среагировать, а, скорее всего, получит
он
плобу.
Он ее может увидеть, у него реакция на нее не будет правильной. То есть не задействован механизм, который должен в соответствии с полетом шайбы принимать то или иное решение, и Б, это решение приводить в действие.
Не, ну там же щелчки со 140 км в час. Как это увидеть? Это же...
Нет,
и ты лежишь уже в реанимации.
Это понятное дело, да, если в тебя попали, да. Да. Это понятно, но дело в том, что там не просто увидеть шайбу, там же, так сказать, и реакция на нее, и точно именно в эту часть ворот.
Просчитывание траектории. У нас мозг подсознательно, ну, знаете, например, даже если вы подбрасываете мячик, вы можете на него не смотреть, но протянуть руку и поймать его, потому что вы знаете траекторию мячика, а ваше тело знает, как вам нужно двигать руку, чтобы она оказалась в нужном положении.
Это вопрос навыка, да?
Вот именно это и вопрос навыка, конечно же. У вратарей он развит, и он, видя, как замахивается клюшка, он подсознательно это делает.
Он же понимает даже траекторию.
Не нужно быть физиком, чтобы быть вратарем. Нужно как раз просто тренировать этот навык, и в итоге ты будешь на автомате это все делать. Твой мозг считает.
У меня мама жонглёр была. Жонглёр. Вы понимаете, да, вот она подбрасывала эти шарики, булавы, и, значит, и такие кольца. И, естественно, она лбу она держала баланс. То есть она такая палочка, и там такой поднос, значит, и она смотрела только туда. То есть она на эти шарики, кольца и это не смотрела. То есть это совершенно другая
логика. Это уже не про зрение.
Это уже про мозг, его пластичность.
Провокационный вопрос хотите?
Да.
Давайте.
Правду говорят, что у хищников глаза впереди, а у травоядных по бокам головы. Поэтому человек должен есть мясо.
Тут вопрос такой. У кого глаза сбоку, это нужно для того, чтобы видеть вокруг больше, но не так четко расценивать расстояние. Это нужно в основном травоядным, потому что они реже двигаются как бы по каким-то пересеченным местностям или еще как-то. Вопрос про приматов вообще остается открытым. То есть мы вообще всеядные, но у нас есть еще одна особенность, для которой нужна оценка расстояния хорошая. Это приматы залезли на деревья. А перемещаться с дерева на дерево, если ты плохо расцениваешь расстояние, ну, это смертельно опасно. Можно в какой-то момент просто упасть.
Но они же 100% понимают расстояние эти. Ну, приматы 100% понимают расстояние, не ошибаются.
Ну, да,
прыгают
да,
с ветки
да.
на ветку.
Вот тут
не
то же самое с белкой, да?
Ой,
вот белка сказать. Тоже.
Да, белка, кстати, вверх-вниз по
дереву. Вверх-вниз перепрыгивает, и да. У нее тоже глаза расположены впереди, у нее тоже такое
вчера
же бинокулярное зрение.
Вчера шел, как раз познакомился с белкой, я поразился, она пробежала по кронам.
Вы точно через парк шли, да?
Точно это через парк шел. Это был день. И, соответственно, я поражаюсь, как она это делает, потому что, во-первых, это невесомые веточки, а во-вторых, она нигде не ошиблась. То есть она все это, видимо, скорость восприятия тоже сумасшедшая. Ну, то есть, чтобы с такой скоростью бежать и понимать, какая у тебя веточка под лапой, это...
А, кстати, вот белка, давайте, а у нее как зрение устроено? Ей для чего зрение нужно?
А, ей
она
нужно
видит
зрение.
Нормально? Хорошо же ведь?
Она хорошо видит, скорее всего, она тоже дихромат, то есть у нее, скорее всего, два цвета основных, то есть два типа колбочек. глаза расположены впереди, значит, точно видят объем, ну, собственно, понятно, да, по веткам двигаться, ну, перемещаться.
Нужно, конечно, да, да, да.
Да. Но вот вопрос про темноту. Я скорее скажу, что в сумерках белки не очень хорошо видят. Ну, насколько я знаю, они все-таки дневные.
Угу.
Хотя тут я могу чуть-чуть слукавить.
Ну, если кому-то не спится, вот. Поэтому
вообще
ночная,
есть быть, любопытная, да, закономерность, которую сейчас прослеживают ученые. Конечно, она со своими исключениями. Но чем больше животное, тем считается, что скорость зрения у него меньше. Вот там, если слонов посмотреть, да, которые такие медлительные, все, они просто медленнее видят. Угу. У них мир быстрее идет, поэтому, чтобы понять, куда чего-то ногу приладить, ему нужно хорошо присмотреться и понять, что это там земля статичная.
Не суетятся.
Да, они не суетятся. Хотя исключения есть. Есть, например, потрясающее насекомое, жук-скакун, которое двигается быстрее, чем видит. То есть это самое быстрое насекомое, оно за секунду преодолеет 2 метра.
Зачем он это делает?
Я, честно говоря, на дороге таких людей встречаю. Я теперь буду знать, как их называть. Жук-скакун.
Мозг двигается. Зачем он двигается? Зачем он бежит в булочную, если ему хочется пить?
Вот. То есть он за секунду преодолеет 2 метра, при этом, пока он преодолевает, у него все туннелируется, или я даже не знаю, как это объяснить. То есть он не видит, пока он так быстро бежит, потом он останавливается.
Ой, где это я?
Ой, где это я, да, при этом...
Ага, Пушкинская, мне надо было на бульвар Дмитрия Донского. Войковская, это что ж такое?
Да, при этом, как бы, он хищник и вполне себе с этим справляется. Видимо, прицелился, закрыл глаза и побежал.
Да, но не в ту сторону. Ну не в ту сторону. Вот послушай, как бегает жук. Вот его да.
Еще заключительный вопрос: могут ли вкусовые предпочтения в цвете, то есть то, что одному нравится один цвет, а другому другой, быть обусловлены тем, что люди воспринимают цвета по-разному? То есть один воспринимает синий цвет как другой красный, но привыкли называть их как все люди.
Ну,
сложно закрутил Сергей Цыплаков,
да,
вопрос.
Да, вполне возможно, и тут вопрос каких-то детских привычек, да,
и ассоциаций.
Сергей, мы вас поздравляем, вы получили ответ на свой вопрос.
Приз в студию.
Итак, у нас сегодня в гостях был Владимир Федорченко и Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк». У нас была первая встреча, посвященная органам чувств у людей и животных. Это было зрение. Но в следующий раз мы тогда поговорим про что? Про слух.
Про слух.
Ну, конечно, слух, конечно, да.
Тем
слух.
Более радио, тут же
конечно,
важно,
да,
слух,
да, да,
как
важно,
мы все
да.
слушаем. Спасибо вам большое. Запись скоро появится на сайте radiomayak.ru в разделе «Подкасты». Можно будет прослушать, если вы нас не сначала слушаете, а мы же не прощаемся, Алексей Алексеевич. Что дальше у нас?
Георгий Победоносец у нас будет. Товарищи, вот такая тема, да. 6 мая, день святого Георгия Победоносца. И мы попытаемся узнать все, что мы не знали, или сломать некие стереотипы восприятия нашего. Оставайтесь с нами.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.